Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 778-я встреча у нас с вами сегодня, и мы в книге пророка Исаии, 6 глава. Перед нами призвание пророка Исаии к служению. И призвание это пришло в очень непростое время. Умер царь Озия, возможно, последний по-настоящему благочестивый царь Южного царства. Исаии было не по себе. И в этом состоянии, в этот момент, он идет как раз туда, куда и нужно идти, когда тебе не по себе. Мы вернемся к первому стиху. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». Он видел Господа превознесенного. Он видел Господа, который царствует, несмотря на события, происходящие на этой земле. Дальше второй стих. «Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал». Мы с вами говорили об ангелах, которые окружают Божий престол. Серафимы выискивают и пожигают грех. Херувимы охраняют Божий престол. И вот тут мы подходим к третьему стиху. Собственно, здесь мы и остановились в прошлый раз. «И взывали они друг ко другу и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Это великое провозглашение Божьей святости. И знаете, не случайно именно эти слова стали словами многих христианских песнопений. Мы провозглашаем Божию святость. Задумайтесь на минутку. Мы приходим в собрание, мы приходим на богослужение, или мы просто останавливаемся дома или где-то еще, чтобы помолиться. Ситуации вокруг нас могут быть самыми разными, очень тяжелыми порой. Но мы все равно приходим к Богу, мы провозглашаем Его святость. «И взывали они друг ко другу и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И хочется спросить, ну как же? Ведь вся земля полна нечестия, вся земля полна развращения. Да, с человеческой точки зрения так оно и есть. Тут нечестие, тут развращение наше. Но при этом вся земля полна Божьей славы. Даже тогда, когда люди отворачиваются от Бога, слава Его проявляется в частности в том, что Он дает им возможность для покаяния, что Он дает им возможность повернуться в другую сторону, повернуться к Нему. И очень важно, чтобы мы с вами видели Бога именно таким великим, праведным, славным, превознесенным. Именно тогда мы будем избавлены от такого, знаете, легкого отношения к жизни и легкого отношения к самому Богу. Порой в этом отношении мы начинаем воспринимать Иисуса Христа как своего такого близкого дружка. Нет, не друга, конечно, потому что друг, то, что Иисус наш друг, это библейская картина. Но смотрите, друг, но никак не приятель. И уж никак не «эй, ты». Поразительное заключается в том, что Он и великий Бог, который превознесен, и друг, который идет с нами по этой земле. Мы приходим к Богу только потому, что мы во Христе. Мы можем прийти к поклонению, мы можем поклоняться, мы можем славить Его именно потому, что мы во Христе. Если мы Его дитя, то мы можем приходить с дерзновением. Такую возможность дал нам Христос. Но никакой другой основы, никакого другого основания, чтобы прийти к Богу, кроме того, чтобы прийти в Иисусе Христе, никакого другого основания просто не существует. Он свят. Эта святость отделяет его от всякого нечестия. И чтобы перейти вот этот барьер, мы должны принять святость Иисуса Христа. А чтобы принять святость Иисуса Христа, мы должны принять Его жертву, принять дело, которое Он совершил за нас, совершил ради нас, покаяться перед Ним, подчиниться Ему. И тогда Он живет в нас. Но возвращаемся к тексту. Продолжаем читать видение Исаия. «И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями». Или в другом переводе «дом наполнился фимиамом». «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, Господь воинств», повторяют серафимы. Они воспевают святость нашего Бога. Он на престоле, Он не пойдет на компромисс со злом, не пойдет на компромисс с грехом. И храм Божий отвечает на это прославление. «И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями». Этот фимиам, который возносится. Даже если люди оказываются неблагочестивыми. Помните, как Иисус говорит о том, что вот если эти люди сейчас замолчат, они не будут меня прославлять. Тогда что произойдет? Правильно, тогда камни возопьют. Вот так оно устроено. Если люди замолкают, начинает говорить сама Божья природа. Как же отвечает, как реагирует Исаия на все то, что происходит вокруг? 5 стих. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Помните 6 провозглашений горя, которые исходят от Бога, которые мы видели с вами в 5 главе. А здесь Исаия добавляет 7 провозглашение. Но судьба этого 7 провозглашения отличается от всех остальных. Здесь Исаия говорит «горе мне». Понимаете, Исаия ведь и до своего призвания был благочестивым человеком. Но именно в этот момент он увидел Божию святость, и затем в контексте Божьей святости он увидел свое положение. Многие из нас сегодня не ходят в свете Божьего Слова. Если бы ходили, то увидели бы и себя в Божьем свете. Об этом говорит апостол Иоанн в своем 1 послании. И вот благовестие, которое мы слышали от него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если вы считаете, друзья, что вы чего-то заслужили в глазах Бога, достигли чего-то такого, за что Бог вам теперь обязан, то это означает, что вы не видели Бога и не знаете Его. Мы ничего не заслуживаем перед Ним. Вообще. Мы ничего не достигли в Его глазах. Никак. Кстати, подобные переживания были и у Иова, когда, помните, сначала Иов пытается объяснить, что «ну, я праведный, все у меня нормально». Иов даже вспоминает свое прошлое, свои добрые дела. А потом Бог обращается к нему лично и начинает задавать вопросы. И вот тогда у Иова пропадает всякое желание торговаться с Богом. Он признает, что перед Богом он ничтожество. И только Бог может его восстановить, только Бог может его возвысить. Друзья приходят к Иову для того, чтобы показать, какой он грешник, И он им противостоит, он им не верит. Однако же Богу противостоять он не мог. Иов и услышал, и увидел, и покаялся. Кстати, Бог и друзья Иова говорили о принципиально разных вещах. И мы на это обращали внимание, читая книгу Иова. Так вот, если вы Божие дитя, то вы знаете, что без крови Иисуса Христа ни у вас, ни у меня нет спасения. Как иногда говорят, нам без этого ничего не светит. Так же реагировал и Иоанн, когда Бог открылся ему на острове Патмос. Он пал навзничь, он упал как будто мертвый. Схожая реакция была у Даниила. Его силы покинули, когда он вошел в присутствие Божие. Иезекииль тоже испытал нечто подобное. Вспомните также Савла из Тарса, как он понял, что он не самоправедный фарисей, заслуживший что-то перед Богом, а грешный человек, потерянный, заблудший без Бога. И как только человек приходит к Богу с исповеданием, Бог сразу же отвечает. Наша задача – услышать и прийти к Нему, отказаться от всяких претензий на собственную значимость или на собственную благость. Возвращаемся к тексту, 6 глава, 6 стих. «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: „Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен“». Смотрите, 5 стих, Исаия говорит: „Горе мне“. 7 стих, серафим говорит: „И грех твой очищен“. Что же происходит между 5 и 7 стихами? Во-первых, Бог отвечает Исаии: «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника». Обратите, пожалуйста, внимание, что этот уголь, выжигающий уголь, взят с жертвенника. Серафим, сераф, пожигать. Да, вот каким образом он пожигает грех? Либо он пожигает грех вместе с грешным человеком, если человек не хочет приходить к Богу, либо, как происходит здесь, он берет горящий уголь, взятый из жертвенника. Это жертвенник, на котором приносилась жертва за грех. В следующей главе мы с вами будем читать о рождении Иисуса Христа от Девы, о рождении того, кто пришел для того, чтобы и стать такой жертвой за грех. Напомню, хотя к этому мы еще подойдем через встречу, да, через одну нашу беседу, что нас спасает не воплощение Христа, а его крестная смерть и его воскресение. Исаии как раз и нужен был уголек с жертвенника, где принесена жертва за грех. Этот жертвенник, в свою очередь, указывает нам на Христа, на его кровь, очищающую от всякого греха. Уголек с жертвенника, по-моему, это один из прообразов Иисуса Христа.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я еще раз вернусь к 5 стиху. «Ибо я, говорит Исаия, человек с нечистыми устами». 6 стих. «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника». Да, того жертвенника, на котором приносится жертва за грех. Дальше. «И коснулся уст моих». Мы читаем: «Я человек с нечистыми устами». 5 стих. «Серафим угольком с жертвенника за грех коснулся уст моих». 7 стих. «Он отвечает на молитву Исаии». 5 стих был молитвой покаяния. А давайте вспомним очень важное место в Новом Завете, где говорится об устах. Это послание к римлянам, 10 глава, 9 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Уголек коснулся уст пророка Исаии. Грех его очищен, удален от него. И устами он может исповедовать и сердцем веровать. Еще одно место в Новом Завете. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Знаете, что сделал Исаия? Он исповедовал свои грехи. И Бог ответил на это исповедание и послал очищение. Агнец Божий, берущий на себя грех мира, стал этой жертвой. Христос касается наших уст. Он касается нашего сердца, как тот уголек. Очищение губ, очищение уст, очищение нашей речи – это внешнее проявление той разительной перемены, которая происходит с внутренним человеком. Ведь оскверняемся мы не тем, что входит в уста, а тем, что исходит из сердца. Так что сердце Исаии тоже очищено. Кстати, раз уж мы с вами открыли послание к римлянам, прочитаю еще одно место оттуда. Апостол Павел говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». Вот он сокрушается: «Бедный я человек». Конечно, Павел в тот момент уже не был нераскаянным грешником, он был христианином. Он, конечно, был Божьим человеком. Он осознавал свое подлинное состояние и необходимость в действии Святого Духа. У нас есть ответственность. Ответственность эта заключается в том, чтобы очищать себя в Иисусе Христе. Это и есть практическое применение к нашей жизни того, что мы прочитали с вами вот до сих пор. Я вернусь к книге пророка Исаии, 6 глава, 7-8 стих. «И коснулся уст моих и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И вот тогда, друзья мои, когда пророк Исаия очищен от греха, вот тогда он начинает слышать голос Божий. Не раньше, а именно тогда. «И услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал: вот я, пошли меня». Вот интересно, до этого момента Исаия не слышал Божьего призыва. Думаю, что сегодня многие христиане не слышат Божьего призыва именно потому, что не осознают необходимости в очищении и не позволяют Богу себя очистить. Бог не будет использовать неочищенные, грязные сосуды. Да, конечно, были исключения, когда люди, жившие во грехе, продолжали нести Божие Слово, и Бог благословлял их Слово, Бог благословлял их служение. Но рано или поздно на этих людей все равно приходил Божий суд, приходил Божий гнев. Да, в свое время Бог использовал Вавилон для того, чтобы судить Израиль и судить южную страну, Иудею. Но Бог все равно излил свой гнев и на Вавилон. Если хочешь услышать Божий призыв, то нужно очищаться. Еще покажу одну интересную вещь в 8 стихе. «И услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать?» Первое лицо, единственное число «мне». «И кто пойдет для нас?» Первое лицо множественного числа «мы». Я думаю, что вот это сочетание единственного и множественного числа – это указание на Троицу. Он говорит и в единственном, и во множественном числе. И вот Исаия может ему ответить: «Вот я, пошли меня». Теперь Исаия готов к служению. Готов именно потому, что он очищен. Исаия впервые слышит Божий призыв и отвечает на этот призыв. Сегодня в церкви слишком много людей, которых призывают в служение или даже тащат в служение, при том, что эти люди не очищены и даже не хотят очищаться. Сначала нужно, чтобы наших губ коснулся живой уголек с жертвенника. Сначала нужно, чтобы мы исповедались, потому что иначе наше служение будет бесполезным, бессмысленным и даже вредным, пока не будет очищения. А дальше мы читаем поручение, данное Богом Исаии. «И сказал он: пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Может показаться, что пророк направлен к людям, которых Бог сам ожесточил. Но я хочу подчеркнуть одну очень важную мысль. Бог никогда не ожесточает сердца людей, которые иначе были бы мягкими и отзывчивыми. На самом деле Бог никогда не ожесточает людей и не ослепляет людей, которые иначе бы не ожесточились и не ослепились. Бог не ослепляет тех, кто хотел бы увидеть. Иногда мне люди говорят: вот, меня Бог ожесточил. Нет, друзья, этот разговор лишь грубое человеческое богохульство. Он такого не делает. Помните, как в Евангелии от Иоанна говорится об Иисусе Христе: «Свет во тьме светит». А дальше: «И тьма не познала его». Пришел к своим. И дальше: «Свои не приняли его». В другом месте, в Нагорной проповеди, Иисус говорит: «Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?» Приведу маленький пример. Что происходит, если прийти с фонарем в темный чулан или темный сарай? С одной стороны, при этом разбегаются крысы. С другой начинают петь птицы. То есть одни хотят убежать, а другие петь. Так что, свет сделал крысу крысой? Нет. Она была крысой еще до того, как мы включили свет. Свет лишь показал, проявил, осветил ее крысиную сущность. Вот так и служение Иисуса Христа. Когда Он пришел в мир, крысы разбежались, а птицы запели. Еще одна иллюстрация, на сей раз трагичная. На шахте прогремел взрыв. Шахтеры попали под завал. В конце концов, к ним пробились, их раскопали. И тут один молодой человек говорит: «Да включите же свет!» А там уже был свет, там уже было светло. Этот человек ослеп в результате взрыва. Но его слепота открылась только при свете. До этого ни он сам, ни окружающие люди не понимали, что он слеп. Так вот, Бог никого не ослепляет. Бог не ожесточает ничьих сердец. Но когда приходит свет, становится очевидным состояние человека. Птицы отделяются от крыс. Давайте прочитаем по этому поводу второе послание к Коринфянам, 2 глава, 14 и следующие стихи. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе, распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. Христос разделяет людей. И знаете, если неверующий человек включает сейчас эту трансляцию, слушает, слышит Евангелие, понимает Евангелие, слышит призыв к покаянию, а потом отвергает Христа и выключает, то я уже не могу быть для него другом. Знаете почему? Потому что, встретившись с Богом, этот человек уже не сможет сказать, что не знал, не слышал. Речь идет о Евангелии, которое содержится в нашей трансляции. Именно оно, Евангелие Божие, как раз и становится тем светом, который открывает чью-то слепоту, а для кого-то раскрывает глаза. Мы любим хвастаться тем, сколько человек уверовали, пришли к вере через наше служение. Мне же скорее хочется хвалиться тем, сколько человек через эти трансляции услышали Божие Слово. Вот это важно. Это мое дело проповедовать, а дело Святого Духа – изменять сердца. Мы возвращаемся к книге пророка Исаии и дочитаем главу. «И сказал я, надолго ли, Господи?» Он сказал, «Доколе не опустеют города и останутся без жителей, и домы без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет, и удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле, если еще останется десятая часть на ней и возвратится, и она опять будет разорена. Но как от теревинфа и как от дуба, когда они срублены, остается корень их, так святое семя будет корнем ее». Всякий раз, когда речь идет об Израиле, мы видим две темы. С одной стороны, осуждение, с другой – остаток. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.